И я вспоминаю, друзья, времена, 94-й год. Кинотеатр «Печоры», сейчас этого кинотеатра нет, это около автостанции «Синая». Мы пришли с Вадимом Шаром, с моим другом близким, с которым мы служим до сих пор, это тоже не само собой разумеющееся. Вот, мы вот такой старой командой до сих пор все служим. И мы пришли в кинотеатр «Печоры», тогда это были 90-е, годы разрухи. Мы пришли в церковь и не понимали вообще, куда мы попали. Была такая своеобразная атмосфера. Мы сели на задний ряд, а впереди было немного людей. И посередине капал дождь прямо с потолка, потому что был дырявый потолок. И мы сидели на заднем ряду и с ним хихикали. А Геннадий, он играл на гитаре еврейские песни. А люди вокруг бегали около кафедры, вот так вот водили хороводы. А на сцене висела одна лампочка Ильича, и больше ничего не было. Вот. И мы вот в эту атмосферу мы пришли. И мы смеялись, но потом, когда прозвучало слово о покаянии, прозвучало слово о том, что необходимо примириться со Христом, мы, не сговаривались, встали и пошли и покаялись, примирились со Христом в церкви, вот как раз скала спасения, потом слово жизни. И я очень-очень благодарен за приглашение, очень ценю это, друзья, и всегда вспоминаю, потому что, например, Геннадий, он участвовал в водном крещении. Когда мы крестились водой, они приехали к нам, Борский район, и там мы крестились водой вот в 90-е годы это все было. И поэтому вы для нас родные. Аллилуйя. Слава Богу. И, друзья, я хочу поделиться словом. Я просто смотрю, как-то время не идет, оно 45 минут и не движется это время. Или оно просто по 5 минут, ага, все пошло, слава Богу. И хочу, друзья, проповедовать на одну такую тему, которая очень сильно коснулась меня 2 недели назад. Почему коснулась, я расскажу вам. У нас есть, вы знаете, у нас есть Юлия Ермошина, многие ее молодежь знают, потому что молодежь, межцерковное такое есть общение молодежи. И она была в Москве, она там участвовала в подготовке различной помощи для Луганской и Донецкой республик, для того, чтобы, как волонтер, она собирала вот это вот определенные продукты питания, гуманитарную помощь. И она, цель была не в том, чтобы собирать гуманитарную помощь, а цель была у нее в том, чтобы искать лица Божьего, молиться, и чтобы Бог проговорил в ее сердце. И там она познакомилась с 2 молодыми людьми, которые проповедуют, вот они особо как-то движутся в том, что проповедуют Евангелие молодежи. Один из них, он является молодежным лидером в городе Орел. Там церковь в настоящее время закрыта. Это Павел Абашин, епископ, он такой в возрасте, прошел трудные моменты различные, гонений прошел то, что сейчас закрыто у них здание. Вот. Потом у него были болезни серьезные, он еле вырулил из этих болезней. И сейчас это здание церкви закрыто, соответственно. Вот этот молодой человек, он проповедует на улицах, каждый день практически он выходит на улицы Орла, проповедует там Евангелие, и у него на домашнюю группу приходит в среднем от 6 до 10 человек, молодых людей, каждую домашнюю группу. Каждую неделю приходит такое количество. И мы как-то впечатлились, и она вот там с ними познакомилась, и ей просто пришло такое откровение на сердце, и потом это откровение, как пророческое откровение, оно пришло через вот этих вот молодых людей также. И суть заключается, друзья, в том, что мы живем с вами в последнее время сейчас. Как бы мы ни думали, как бы мы ни относились к каким-то вещам, мы живем в последнее время. И это не является какой-то катастрофой для каждого из нас. Это время возможностей для церкви. Аминь, драгоценные. Это время, когда мы можем собрать урожай душ. Это время, когда мы должны подготовиться как церковь для того, чтобы по новой, что ли, вот воскреснуть для того, чтобы проповедовать Евангелие. И они такое откровение принесли сильное, что церковь нуждается в том, чтобы получить откровение о прощении. Прощение является, внутри церкви, я имею в виду, это является ключевым моментом для того, чтобы люди новые, они пришли в церковь. И я хочу проповедовать сегодня на эту тему, которая называется так: «Прощение принадлежит умеющим прощать». Прощение принадлежит умеющим прощать. И если мы в церкви не будем переживать прощение, друзья, то тогда люди, они, возможно, придут и примирятся с Богом, но они не удержатся в церкви, потому что если в церкви не будет прощения, если не будет вот такого духа, атмосферы прощения, то человеку тяжело удержаться в церкви. Он не почувствует вот этой взаимоскрепляющей связи, он не почувствует любви, которую Бог дарует каждому из нас. И Бог хочет проявлять любовь, но она начинается с того, что приходит прощение. Я вначале хотел бы вам прочитать одну цитату, которая очень четко отражает. Ее сказал отец Андреа Вране, и он жил в 1998 году, он жил в Боснии. Если немножко вспомнить историю, то в то время был очень серьезный боснийский конфликт, так называемый, когда тысячи людей погибали вокруг, и был очень серьезный конфликт с мусульманами. И я не буду вот именно историю саму раскапывать, но он жил как раз во времена серьезного конфликта, когда вокруг него был просто, по сути, ад творился. Много фильмов на эту тему снято, много различных документальных свидетельств. И он сказал такое высказывание: «Когда мы думаем о прощении, у нас может возникнуть беспокойство по поводу того, что зло избежит наказания. Дескать, прощая, мы отказываемся от права наказывать зло. Несмотря на все это, я вижу, как зло воздействует на меня. Оно порождает во мне желание ответить злом на зло. И я начинаю смотреть на все вокруг через черные очки зла. Это парализует волю и отвращает меня от жизни. Простить – значит противостать злу, избавиться от его власти. В процессе примирения часть времени уходит на то, чтобы обе стороны признали свои ошибки. Прощение избавляет нас от ожидания и бесполезной траты времени. Прощая, мы получаем свободу любить прямо сейчас. Добиваясь этой свободы, мы начинаем понимать, что те, кто совершил зло, сами являются жертвами. Прощая, мы ничего не теряем, наоборот, мы получаем дар с неба». Аминь, драгоценные. Когда мы прощаем, мы сразу же убираем вот это вот зло, которое окружает нас. Когда мы учимся прощать, друзья, тогда мы тем самым создаем атмосферу любви в церкви. Мы учимся прощать, мы проходим трудные моменты жизни, мы позже поговорим об этом. Но нам нужно научиться прощать, потому что Бог в первую очередь простил каждого из нас. Аминь. И люди живут на самом деле, и в церкви в том числе, они живут, все-таки бывает, что мы живем в каком-то непрощении. Вот эти сферы прощения мы с вами сегодня рассмотрим поподробнее. И что значит простить, друзья? Когда Иисус начал свое служение, Писание говорит, что Он открыл книгу пророка Исаии, и сказал, он провозгласил из Исаии такие слова, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим спасение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Когда мы прощаем, друзья, мы тем самым отпускаем измученных на свободу. Мы отпускаем человека, который сделал что-то против нас плохое, совершил какой-то поступок неправильный. Но мы, когда прощаем его, мы его отпускаем. И это очень важно, это очень важный акт, к чему нас призвал Господь. Так ведь? Скажите аминь. Аминь. Если у нас в церкви будет атмосфера прощения, то люди потекут в церковь. Если люди увидят, что мы живем в прощении, каждый из нас, то тогда люди потекут в церковь. Как мы знаем, друзья, что христианство, оно олицетворяется в том числе и крестом. Вот здесь мы видим крест, и многие как бы проповедники, учителя Библии говорят о том, что крест, он олицетворяет коммуникацию, вот вертикальное значит, часть креста говорит о том, что это коммуникация между Богом и человеком, а горизонтальная – это коммуникация между людьми. Иисус сказал заповеди, по большому счету, две заповеди. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью». Это вертикальная часть креста. «И ближнего своего, как самого себя». Это горизонтальная. Поэтому мы живем вот в атмосфере прощения. И достаточно хорошо понимаем прощение Бога по отношению к себе. Мы понимаем это, потому что это достаточно, ну, простая конструкция, когда человек переживает искреннее покаяние, когда он говорит: «Господь, прости меня за мои грехи, я искренне каюсь в этом», и прощение приходит сразу же. Я помню свое именно не то, что вот покаяние, а я помню больше свой энкаунтер, когда после многих-многих лет жизни в церкви, во Христе, я поехал на энкаунтер, и тогда я по новой как-то пережил прощение, по новой. Я такую фразу сказал, которую до сих пор помню, я сказал, что я готов свои грехи напечатать на большом формате, на баннере большом, и повесить его на Покровке, и подписаться, свою фамилию, имя поставить. Потому что у меня настолько было сильное переживание прощения моих грехов, что я никогда такого не переживал, как Бог меня сильно простил, как Он был близко ко мне, потому что я искренне покаялся в своих грехах. И то же самое Бог хочет, чтобы мы переживали прощение по отношению друг к другу внутри церкви. И давайте откроем Матфея, 18 главу, с 21 стиха с вами посмотрим. Матфея, 18 глава. Матфея, 18 глава, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: „Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?“ Иисус говорит ему: „Не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз“». И дальше Иисус объясняет ему такую притчу, когда он говорит о том, что человек должен был определенную сумму, и эта сумма была ему прощена, но он не захотел прощать другому человеку, который должен был гораздо меньшую сумму. И эта глава, она заканчивается такими словами, 35 стих: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Иисус четко говорит нам, друзья, что если мы не способны прощать внутри церкви, мы не способны прощать людей, мы не способны прощать Бога, мы не способны прощать своей семье, то тогда Бог, говорит, Он не простит нам согрешений. Как будто какой-то начинается ступор, какой-то тормоз начинается в нашей жизни. И я верю всем сердцем, друзья, что если мы не научимся прощать, то люди новые, они не удержатся в церкви, они не увидят той настоящей любви, которую Бог нам обещает. Поэтому мы должны научиться прощать. И я хотел бы поговорить о сферах, в которых мы должны научиться прощать. Первое, кого мы должны научиться прощать, это Бога. Ты скажешь: ну ты загнул. Ты вообще что-то, ну, говоришь какую-то ересь непонятную. Когда я принял Христа, мне говорили: только покайся, и твоя жизнь, она превратится просто в рай. Говорили: все будет хорошо, прими Христа, и все в твоей жизни наладится, все будет замечательно. И я живу уже вот почти 28 лет со Христом, и я вижу, что некоторые вещи, они не срабатывают в христианстве. Я честно вам хочу сказать, они не срабатывают. Я видел болезни людей, болезни служителей, я видел смерти служителей, я видел как будто несправедливость, и я считал, что это несправедливо, когда человек замечательный, который вот просто, ну он просто должен жить в счастье каком-то. У меня на ячейке был брат, его звали Иван Пузиков. Он, будучи просто вот прям парнем-бессеребренником, он не особо что-то там зарабатывал в жизни, у него был бизнес, он, значит, занимался фасадами, делал фасады, утеплял фасады, штукатурил их. И он ходил ко мне на ячейку. И вот он всю свою жизнь он посвящал служению людям. Я не знаю, как это возможно. У него была семья, был ребенок. И он взял там параллельно, стал вести реабилитационный центр. Поехал, жил ночами, ночевал в реабилитационном центре для того, чтобы служить наркозависимым. Он вел ячейку, собирал братьев, постоянно проповедовал, постоянно в какие-то залазил там дыры наркоманские к своим бывшим друзьям, чтобы спасти их и чтобы повести их на своей машине в этот реабилитационный центр. И он приходил ко мне на ячейку. И однажды он пришел с таким откровением, он говорит: слушайте, я хочу прямо от всего сердца отремонтировать фасад церкви, где мы собираемся в храме Победа. У нас мы только недавно приобрели это здание, и фасад был такой весь обшарпанный, весь выцветший, с каких годов. Были ли трещины, все отвалилось, лепнина отвалилась. И он говорит: я хочу. Я говорю: Иван, слушай, ну как, ты вообще, у тебя сил хватит, это огромные деньги по тем временам, реально огромные деньги. Потому что там лепнина, там штукатурка, там леса, там нужно людей. И вот он приходил после работы, выставил леса, собрал какую-то инициативную группу ребят и на свои деньги полностью покупал материалы и ремонтировал нам фасад церкви. Он весь фасад отремонтировал, весь фасад полностью. И прошло какое-то время небольшое, я так был благодарен, что у меня такой хороший человек есть на домашней группе. И мы едем с женой, поехали в новогодние праздники, 5 января это было, мы поехали просто в Москву провести время с детьми. И мне прямо посередине дороги звонок, и говорят: Иван Пузиков разбился насмерть. Я не мог поверить своим ушам, я говорю: да не может быть, вы, наверное, ошиблись, там, что произошло? И мне рассказывают, что он просто поехал по рабочим каким-то моментам из своего дома, он жил недалеко от аэропорта, поехал, и пьяный человек на Ауди, он врезался в него, просто пьяный человек, не рассчитал на огромной скорости, врезался в машину Ивана, и у него была такая, машинка маленькая, Peugeot, а Ауди была большая, Q7, и он врезался, у него вообще ничего, у него только бампер погнулся, крыло, у Ауди, я имею в виду, а Ивана, он несколько раз кувыркнулся в этой машине, она была вся просто, от нее ничего не осталось полностью, и Иван погиб сразу же на месте. И для меня это было, друзья, вы не поверите, как было тяжело это пережить, потому что случаев таких очень много в жизни случается, когда ты сталкиваешься якобы с несправедливостью какой-то, с жизненной несправедливостью. Ты считаешь, что справедливо вот это, вот это и вот это. Мы нарисовали себе какую-то концепцию справедливости и верим в эту концепцию, и думаем, что так будет. Но мы столкнемся рано или поздно с тем, что эта справедливость наша, она будет поколеблена. И в этот момент важно не обидеться на Бога. Вот все, что я замечаю в церкви, что люди обижаются на Бога в конечном итоге. Они представляют Бога как автомат по продаже Кока-Колы. Они думают, что вот если я даю десятину и пожертвования, Бог меня благословит. У меня будет прекрасный бизнес, прекрасная работа. Дает человек, а бизнес не идет. Все хуже, хуже и хуже. Убытков больше, больше и больше. Работа не находится. И человек обижается на Бога и говорит: что-то Бог... Ты какой-то, не такой. Я тебя представлял другим. Я тебя представлял, что вот я буду давать пожертвования, десятину, и у меня все попрет, все будет замечательно. А что-то не идет. Потом еще какие-то вещи. Болезни. Люди сталкиваются с болезнями. Люди сталкиваются с какими-то трудностями, которые не укладываются в их шкалу справедливости. Но, друзья, я хочу сказать, что понятие добра и зла и понятие справедливости, оно есть только у Господа. Мы, как верующие, должны научиться довериться Богу на 100%. Вот на 100% довериться. Потому что если читать, даже Библию читать и видеть, как, что происходило с апостолами, что из 12 апостолов только один умер своей смертью, апостол Иоанн, все остальные умерли мученической смертью, серьезной мученической смертью, друзья, то то что вообще говорить? Тогда что они, не были неверующими? Что-то не так в их жизни? Они не унывали. Апостол Павел, мы читаем послание, он много посланий написал уже в тюрьме. Он знал, что конец его тюремного заключения – это мученическая смерть, и он будет распят за имя Христа. Он понимал все это, и тем не менее он писал в своих посланиях, он говорил: «Радуйтесь, братья, еще раз вам говорю, радуйтесь». И он не унывал, он жил в понятии не обиды на Бога, он жил в понятии прощения и в откровении прощения. Друзья, вот первого, кого нам нужно простить Бога. Когда мы что-то не понимали, когда мы обижались на Бога, когда мы говорили: «Господь, ну почему так в моей жизни происходит? Почему я страдаю так? Почему вот эти все события в моей жизни наступили? В чем я был неправ там?» Не надо вообще вот так вот говорить. Давайте скажем Богу, придем и скажем: «Господь, я тебя прощаю». Ты скажешь: «Это кощунство, друзья». Нам нужно понять, что мы зачастую своими словами, своими поступками говорили какую-то обиду на Бога. Мы выдавали обиду на Бога. Мы не понимали, почему это происходит в нашей жизни. И мы тем самым обижались на Бога. Или уходили из церкви, или еще что-то было, я не знаю. Или впадали в какие-то грехи. Я не знаю, у кого что происходило. Но люди нуждаются в том, чтобы не обижаться на Бога в первую очередь, потому что Бог, Он суверенный Бог, Он есть Альфа и Омега, Он творит все, что хочет на небе и на земле. Он, друзья, имеет совершенную волю для каждого из нас. Аминь, драгоценные. Следующее, кого мы должны простить? Мы должны простить самого себя. Если мы не научимся прощать себя, друзья, мы не будем, наши глаза не будут гореть. Наши глаза не будут гореть, если мы не научимся прощать себя. Наши слова, они не будут иметь веса, если мы не будем прощать себя. Если мы будем жить в каком-то самоедстве и в непрощении к самому себе, то это, друзья, противоречит Писанию, потому что Бог говорит, что Он простил каждого из нас. Если Бог нас простил, а мы себя простить не можем, то что мы, больше Бога? Нет, друзья. Мы должны научиться прощать себя. Какие бы мы вещи ни совершали, что бы мы ни делали в жизни, у Бога есть милость и благодать, чтобы простить каждого из нас. У Бога есть милость и благодать простить нам наши грехи. Что бы мы ни делали, друзья, у Бога есть прощение, у Бога есть милость. У Бога есть милость для тебя и для меня, чтобы мы жили в прощении, чтобы мы были прощены и не возвращались обратно назад. Чтобы это не затянуло нас, как трясина, потому что непрощение по отношению к самому себе – это как ты попал в болото, и тебя потихонечку затягивает, человек начинает жить в какой-то отверженности, человек начинает жить с каким-то комплексом неполноценности, он чувствует себя каким-то ненормальным, он не может нормально проповедовать Евангелие, он не может нормально служить другим людям, потому что он себя еще не простил. Друзья, давайте научимся прощать себя. Давайте примем откровение Слова Божьего, что все наши грехи прощены. Писание учит нас тому, что Бог говорит в Своем Слове, что Он как восток удалил далеко от запада, так Он удалил от нас беззаконие наше. В другом месте сказано, что Он наши грехи закинул себе за хребет. Он прощает нам так, что Он не вспоминает нам больше наших грехов и наших прегрешений. Аминь, драгоценные. Следующее, где мы должны научиться прощать. Мы должны научиться прощать. Это не исчерпывающий перечень, друзья. Я не все могу вот охватить. Но мы должны научиться прощать в семье. Ох, вот эта сфера, друзья, которая очень-очень важная. Мы должны научиться прощать в семье. Так подмечено, что самые большие раны человек испытывает от близких людей. Так устроен мир, к сожалению. Самые большие раны, самые такие вот неизлечимые раны мы испытываем по отношению тогда, когда мы ранены от близких нам людей. Столько рассказов написано, недавно читал Достоевского, «Честный вор» называется рассказ. Там четко так подмечено, что люди именно от близких людей испытывают самые большие раны, самые большие ранения, сердечные, я имею в виду, душевные раны. То есть, если, например, мы продаем какие-то вещи на рынке или где-то там в магазине, и у нас просто кто-то украл в магазине какую-то вещь, мы достаточно спокойно к этому относимся. Но когда близкий человек, он у нас что-то украл, человек, которому мы доверяли, человек, которому мы служили, человек, в которого мы вкладывали, он сделал что-то плохое против нас, это очень-очень сильно ранит каждого из нас. И в семье, друзья, раны, которые мы получаем по отношению между мужем, женой, между родителями и детьми, эти раны, они очень серьезно влияют на наше сердце, влияют на нашу жизнь. И Бог хочет, чтобы Он пришел в наше сердце и исцелил раны. Писание, я просто не могу вот все места Писания открывать, но Бог очень много говорит о том, что Он возьмет наше сердце, и Он сравнивает это как с драгоценной вазой. И Он говорит, я заделаю все трещины вашего сердца и устрою, как во дни древние, Он говорит через одного из пророков. Он хочет исцелить наши сердца, Он хочет восстановить наше достоинство, Он хочет полностью залечить все раны. Библия учит нас, что Дух Святой является врачом для наших сердец, для наших душ. Когда мы приходим к Богу с тем багажом, который мы имеем, с нашими ранами, с нашими падениями различными, Бог хочет восстановить каждого из нас. Аминь, драгоценные. Я помню, как вообще моя жизнь, она такая достаточно была непростая, я имею в виду с детства. У меня были плохие отношения с родителями, особенно с отцом. Слава Богу, что у меня родители не развелись, ничего, все хорошо. Но с отцом у меня были плохие отношения, очень плохие. Вот именно с подросткового возраста как-то не заладилось у нас, и все это было по нарастающей. И я вот по прошествии времен анализирую. По сути, меня родители отправили в ссылку. Вот. Они отправили меня после 8 класса в Ветлугу на север Нижегородской области, и я там учился в лесотехническом техникуме 4 года на механика по автомобилям. И сейчас я понимаю, что это было сделано родителями, потому что уже, если бы они меня не отправили, то бы война была в доме просто, ну, великая, Третья мировая началась бы, наверное, потому что очень были напряженные отношения. И они отправили меня на 4 года, я жил один, просто на самообеспечение, меня никак особо ничем не помогали. И это было время такого определенного моего, скажем так, определенной ломки, определенного, скажем, изменения характера. И по прошествии обучения я приехал домой и сразу же покаялся, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но с отцом у меня были тяжелейшие отношения, просто тяжелейшие. Как я к нему не подходил, как я не просил прощения, что я не делал, я не находил никакого понимания в отношении со своим отцом. Он просто вот какой-то, как железобетонная стена между нами была. Я молился за него, я ему говорил, пап, тебе нужно примириться с Христом. Он был очень больной человек, у него там 2 инсульта было. И я понимал, что его век короток, потому что все диагнозы говорили о том, что он долго не проживет, и мама моя понимала это. И я ему там и Евангелие даю, и молитву покаяния, и все. Абсолютный блок. Когда мы пришли с моей будущей женой знакомиться, он так плохо отреагировал на это, что просто, ну, просто тяжело это все было переживать. И я не знал вообще, что делать. Просто не знал. Я делал все возможное с моей точки зрения. И однажды просто вот как раз, опять же, на энкаунтере я молился за эту ситуацию. Это было для меня очень-очень больно, очень проблемно как бы, потому что мама как-то была расположена, мама слушала Евангелие. Вот, хотя она там не пришла в евангельскую церковь, но она, я верю, что она, ну, ищет Бога, она хотя бы читает Писание, ищет Его, молится, как может. Но отец вообще никак. И И я хотел, чтобы как-то примириться с отцом, как-то найти какие-то точки контакта. И на энкаунтере Бог проговорил мое сердце и сказал, купи ему просто много продуктов питания. Я не знал, ну как так? Я вроде, для меня это было такой, ну, моментом банальным, просто вот банальным, что, ну, какие продукты? Он не голодает, он не нуждается ни в чем, он живет нормально, все хорошо, ему хватает денег. При чем здесь продукты? И я по Слову Божьему, я пошел в магазин и купил разных продуктов и долгосрочного хранения, и каких-то деликатесов купил, всего. И я пришел с огромными двумя пакетами еды из магазина, и я говорю, пап, вот тебе продукты решил купить. И вы удивитесь, прям метаморфоза произошла, как из гусеницы появилась бабочка. Метаморфоза произошла какая-то просто необъяснимая для меня. Почему? Потому что у нас уже на тот момент родилось двое детей. И он ни одного раза не был у нас в гостях. Представляете, насколько у нас были тяжелые отношения? Двое внуков обычно, ну, как бы дедушка, бабушка, они хотят увидеть внуков, там, ну, как-то с ними понянчиться. Он ни разу не был у нас в гостях. У нас уже двое детей было. И вот после того, как я принес ему эти продукты питания, он просто изменился, он стал улыбаться, он стал общаться, он стал приезжать к нам в гости, молоко там привозить, у него коровы были. И мы с ним стали как-то общаться, и через какое-то короткое время он умер уже, ушел к Господу, но я верю, что вот он, по крайней мере, единожды помолился со мной молитву покаяния. Я верю, что он на небесах всем сердцем. Поэтому, друзья, нам нужно научиться прощать в семье. Как бы ни было тяжело, мы должны увидеть некую долгосрочную картину нашего будущего, нашей жизни и с Богом, и в церкви, и в семье. Нам нужно увидеть эту картину. Разрушить отношения, я всегда говорю такую фразу, хлопнуть дверью очень легко. Особого ума не надо. Просто взять и хлопнуть дверью. Я имею в виду не физически хлопнуть дверью, а словами. Когда люди очень легко заходят в скандал какой-то, и словами они, по сути, режут себе путь назад. Просто говорят там, я ни разу там больше, ну, чтобы я еще раз там пришел к тебе там, или какие-то обидные слова говорят, или еще что-то. Это все равно, что сильно хлопнуть дверью. Друзья, это можно сделать, но потом очень тяжело будет в эту дверь зайти, а заходить в нее придется рано или поздно, друзья. Нам нужно понять, если мы живем долгосрочными перспективами, а Бог учит нас. Он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог говорит о трех поколениях. Мы живем пониманием трех поколений. Я делаю все возможное, чтобы мои дети были верующими, а чтобы они служили Богу, чтобы они проповедовали Евангелие. Я буду делать все возможное, чтобы мои внуки также служили Богу и делали все возможное, чтобы проповедовать Евангелие. Я верю всем сердцем, что Бог избрал Авраама, и Писание об этом говорит, потому что он был способен научить своих детей и своих внуков ходить путями Господними. Бог избрал поэтому Авраама отчасти, по крайней мере, Писание об этом говорит. Друзья, мы должны понять, что мы живем в перспективе долгосрочной, мы живем в церкви долгосрочно, мы живем в семье долгосрочно, мы живем в отношениях с Богом долгосрочно, и нам нужно понять и принять культуру прощения и смириться в какой-то степени. Стиснуть зубы, да, нам не хочется прощать, мы считаем себя правыми на 100%, мы считаем себя вот абсолютно правыми, а другого человека абсолютно неправым, это не меняет картины. Мы должны простить этого человека, даже если мы правы на 100%. И последнее, где мы учимся прощать, друзья, мы учимся прощать в церкви. Вы наверное, может быть, у вас меньше. У нас в церкви, друзья, таких случаев. Я не знаю, можно книгу писать. Санта-Барбара, она просто отдыхает вообще. Вот, то, что было в Санта-Барбаре, кто это помнит, сериал, это просто цветочки по сравнению с тем, что бывает, увидишь в церкви. Чего только не увидишь в церкви. Люди там поручителями выступают. Да, деньги дают взаймы. Какие-то любовные связи, еще что-то. Это просто массовость какая-то. И в церкви раны получить, вот как раз то же самое, что и в семье. Люди становятся близки, люди доверяют друг другу, люди каким-то образом располагаются по отношению друг к другу, люди забывают про малейшие правила взаимодействия, ну, я имею в виду про бизнес, я имею в виду, что нужно как-то оформлять отношения, нужно описывать их максимально. Они все строят на доверии, потом начинаются времена трудные, времена проверки отношений, и отношения не проходят эту проверку. И происходит просто большая-большая обида. Долги не возвращаются, люди теряют деньги, люди теряют отношения, люди испытывают какие-то предательства в церкви тоже. Поэтому, друзья, давайте будем прощать друг друга. Давайте простим друг друга, потому что Бог простил нам больше, чем мы можем простить другому человеку. Аминь. Есть такое местописание интересное. Матфея 5 глава, 23 стих. Эх, как я его не понимал, вы не представляете. Я с Богом прям спорил. Я говорил: Господь, что-то здесь с переводом не так. Что-то, говорю, наверное, напутали наши синодальные переводчики. Ну вот. Матфея 5, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». С русского на русский давайте переведем. Ты приходишь к жертвеннику, ну это просто молиться. Вот перед тем, как молиться, мы поднимаем руки к небу, благодарим Господь, аллилуйя, слава Богу. Перед этим, если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, мне мозги сразу говорят: это его проблема. Так он имеет что-то против тебя. Я вообще ничего не имею. Я мало того, да я его простил 100 раз. Я его прям простил. Я ему даже говорил, что я его прощаю. Я вообще ничего на него не имею. Вообще ничего не имею на своего брата. А он что-то имеет. Ну, его проблемы, имеет и имеет. Ну, что, вот человек несовершенный, там, пусть имеет, живет с этим, раз ему так нравится. Иисус говорит: не, друг, слушай. Ты давай, не надо извращать Писание. Оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. Однажды прихожу на служение, и вечеря у нас идет воскресенье, первое воскресенье месяца вечеря. Все, там берем вечерю, все нормально. Ну, думаю, надо помолиться. И вспоминаю, что брат мой имеет что-то против меня. А бывает, братья, знаете, как жало в плоть какое-то вот бывает. У меня на ячейке один брат, он всегда, он считает, что вот я в чем-то не прав, вот локально в каких-то моментах я не прав. И он всегда всем видом мне хочет показать, что я в чем-то не прав. И, как правило, он показывает это тем, что он не здоровается, он просто вот мимо так пропылил, а он, ну, ладно бы он был, ну, незнакомый. А он, мы выросли практически на одной площадке, мы, ну, были вместе там и так далее. И вот он бывает так, что, ну, не здоровается, проходит мимо. И он как бы хочет научить, что вот я в чем-то там неправильно поступил, что-то я неправильно сделал. И вот я беру вечерю, стою, молюсь, и я понимаю, он что-то на меня имеет. Вот. И я думаю, пусть. И смотрю, вечеря у меня что-то не пошло. Вот. И я реально прям положил стаканчик и пошел, ну, с ним разговаривать, примиряться. И не сказать, что что-то я взаимность какую-то услышал в ответ, что вот как-то слава Богу, там, что ты подошел, еще что-то. И я не ожидал, друзья, какой-то взаимности. Я говорю, давай просто помолимся, что Бог, он полностью примирил нас, чтобы все у нас, между нами было хорошо. И он потом вернулся ко мне на ячейку. Все было замечательно, слава Богу, и до сих пор все замечательно. Поэтому, друзья, давайте понимать, что Бог хочет, чтобы мы все-таки жили в примирении, в прощении друг по отношению к другу, и в церкви в том числе. Если люди придут новые, и они увидят культуру прощения, а она не выражается словами, она выражается нашими поступками, выражается тем, что мы живем в прощении. Мы, когда мы прощаем, когда мы простили других людей, мы способны улыбаться другому человеку. Аминь. Они приходят в церковь, они в миру не найдут мира и покоя. Сейчас такие времена. Люди, поймите, у них рушатся самые фундаментальные основы, на которых они строили свою жизнь. Сейчас особые времена. Я просто много общаюсь там с бизнесменами крупными, общаюсь с чиновниками. Рушатся все основания у людей. То, что раньше было основанием, за неделю, за две у людей просто были бизнесы, миллиардные бизнесы. Ничего не остается камни на камне. Люди испытывают серьезные проблемы в жизни. И они найдут покой, утешение и опору только с Господом. Аминь. Они найдут это в церкви, друзья. Давайте станем обществом, где мы прощаем друг друга, прощаем себя. И люди увидят это. Сам Дух Святой потечет через наши глаза, через наши уста, через наши сердца. Аминь, драгоценные. И в конце я хочу одну историю вам прочитать. И мы закончим. В 1978 году такой человек, его звали Мэтт Мэнсон. Он шотландец, и он работал в Азии. И он летел из Мельбурна в Гонконг. На борту самолета он услышал поразившую его историю о прощении. История, которая впоследствии оказала огромное влияние на всю его жизнь. У Мэтта Мэнсона был билет на место под номером F-13. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что на место F-14 занимает лауреат Нобелевской премии мать Тереза из Калькутты, которую многие уже после смерти в 99 году считали святой. О многом успели поговорить Мэтт Мэнсон и мать Тереза во время своего 9-часового перелета. Во время их разговора шотландец услышал такие слова: «Прощение – это величайшая вещь на свете. Без прощения невозможно примирение между людьми, между Богом и человеком». И одна из задач сестер милосердия, которыми руководила мать Тереза, состояла в том, чтобы служить связующим звеном этой цепи взаимного прощения. Прощение – это ключ к выживанию человечества. Именно это я хочу увидеть в тех людях, которые приходят ко мне и трудятся вместе со мной, говорила мать Тереза. Наша работа заключается не только в том, чтобы перевязывать раны умирающим и оказывать им социальную помощь. Мы трудимся для того, чтобы те, о ком мы заботимся, смогли испытать опыт прощения. В качестве примера она рассказала такую историю. Вместе с такими же, как она, монахинями, мать Тереза работала в Калькутте. На узких улицах этого города они находили тех, кто нуждался в помощи. Помещали их в свою санитарную машину и отвозили в хоспис. Мать Тереза уже собиралась закрыть дверь своей машины, когда вдруг услышала плач пожилой женщины. Она посмотрела на улицу, там никого не было. Но плач этот не прекращался. Тогда она заметила стоящий у стены мусорный бак. Заглянув в него, она увидела там истекающую кровью пожилую женщину. Несчастная была просто в ужасном состоянии. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне», – умоляла женщина. «Мой сын оставил меня здесь умирать». Мы забрали ее и вместе с остальными отвезли в больницу, вымыли, обеспечили необходимый уход и помощь. Это была одна из самых тяжелых ночей, которые случались в моей жизни. Наши сестры из всех сил умоляли, упрашивали старушку простить своего сына. Так продолжалось всю ночь. Ранним утром женщина сказала: «Подождите, я хочу вам кое-что сказать. Я хорошо помню тот день. Мой сын был еще маленьким мальчиком. Когда все это случилось, я выгнала его из дома и навсегда изгнала его из своего сердца. С этого момента он избрал для себя неверную дорогу. Я виновата в том, что ему некому было обратиться за помощью». Мать Тереза спросила ее: «Если мы приведем сюда вашего сына, вы попросите у него прощения?» Женщина ответила: «Да, да, найдите его, найдите его». И она рассказала сестрам, где можно найти сына. Они сразу же отправились на поиски. Им удалось найти несчастного мужчину, живущего в страшной бедности. Они убедили его пойти с собой. Мать и сын предстали друг перед другом. «Это был мучительный момент», – рассказывала мать Тереза. «Мы все знали, что произойдет. Мы не знали, что произойдет». Мать обратилась к сыну и сказала: «Сын, я выбросила тебя из своей жизни, когда ты был еще ребенком. Тебе не у кого было просить помощи. Это я виновата в том, что твоя жизнь полна страданий. Пожалуйста, прости меня». Тогда мужчина, грубый мужик, разразился рыданиями и сказал: «Конечно, конечно», – повторял он, – «но сможешь ли ты простить меня?» Вскоре после этого его мать умерла. Но она ушла из жизни спокойной и умиротворенной, рассказывала мать Тереза. Она нашла примирение не только со своим сыном, но и с Богом. И у матери Терезы был с собой огромный мешок с письмами. Это был весь ее багаж. Как она объясняла, письма были присланы ей молодыми женщинами со всей Индии и всех других стран мира. Написавшие их выражали готовность приехать к Матери Терезе, отдать все имущество, принять обет бедности, целомудрия и послушания, отправиться в любую часть света, туда, где необходима помощь. «Я должна ответить на эти письма до того, как я приеду в Калькутту», — сказала Мать Тереза. «Мне необходимо быть уверен, что каждая из этих женщин сможет жить, сможет поступать так, как мы поступили по отношению к той старушке. Для этого нам надо полностью осознать свою греховность и позволить Иисусу исцелить нас. Если в нашей жизни есть опыт прощения, значит, мы уже готовы к этому. Я хочу убедиться в том, что каждый из тех, кто написал мне, уже имеет такой опыт и поэтому может приступить к выполнению своего служения. Если это не так, то она может побыть с нами 5, даже 10 лет. Но рано или поздно ее будет ждать горькое разочарование, если не будет прощения». И этот Мэтт Мэнсон пишет уже: «Выйдя из самолета в Гонконге, я долго размышлял над услышанным. Я переосмыслил всю свою жизнь и принял решение посвятить тому, чтобы стать связующим звеном в цепи всеобщего прощения». Давайте поднимемся, друзья, и помолимся. Давайте вспомним, может быть, кому-то мы причинили зло, кому-то мы сделали что-то больное, обидное, неправильное. И давайте найдем в себе силы простить других людей, попросить прощения самим, друзья, потому что этого хочет Господь, драгоценный наш Иисус. Мы приходим к Тебе, Господь наш, мы молимся сейчас.
Данная запись сделана местной религиозной организацией «Церковь христиан веры евангельской слова жизни города Нижнего Новгорода». ИНН 52 600 52 114, ОГРН 102 52 300 19 613.